Давайте начнем нашу тему, она не короткая сегодня. Я думаю, что один из самых трогательных моментов в жизни людей – это появление первого ребенка. Вау! У меня… Мы были участниками чего-то необыкновенного. Сотворили вместе с Всевышним нового человека. И этот человек, он наш. И мы ему дадим все, что мы только можем. Так вот, дорогие женщины, не наш он. Нам его дали в залог. И то, что я сейчас говорю, очень-очень трудно принять. Но это факт. Всевышний его дал нам на некоторое время. А зачем он его нам дал? У нас задача. Мы его должны вырасти и подготовить для взрослой жизни, для того момента, когда он от нас уйдет и станет самостоятельным. И для этого момента мы его должны подготовить самым лучшим образом. Теперь давайте посмотрим. Есть в Торе очень много заповедей о том, как человек должен заботиться о своих родственниках. Есть заповеди о почитании родителей, они вообще в Асерет а-Диброт, в 10 заповедях самых таких. Есть мицва о том, что муж должен делать для своей жены. Есть заповеди о том, что человек должен помочь своим родственникам в первую очередь. Нет ни одной заповеди о том, что родители должны делать своим детям. Это может показаться очень странным, и наши мудрецы спрашивают, почему нет ни одной заповеди, и отвечают. Потому что для родителей совершенно естественно заботиться о детях. И вы знаете, когда первый раз возникает вообще разговор о каких-то юридических обязанностях родителей в отношении детей, только после разрушения второго храма, да и то не сразу, а… Чем ухудшается поселение, положение еврейского населения в стране, тем больше возникает нужда защитить детей, чтобы родители от отчаяния и от полной безнадежности не выбросили бы их на улицу, чтобы они не превратились в поберушек. И не нищенствовали за счет общины, поэтому первый раз устанавливается постановление, которое постановляет Санедрин в галилейском городе Уша, что родители обязаны содержать своих детей до 6-летнего возраста. Почему до 6-летнего? Потому что там уже ребенок может устроиться как слуга, подмастерье и уже как-то кормить себя. То есть пока не появилась такая катастрофическая бедность, вообще не было нужды об этом разговаривать. Теперь, когда было создано государство Израиля, то главный раввинат Израиля постановил, что родители должны кормить детей до 14 лет. 14 лет – это конец 8-летней школы, которая была обязательной. Ну, а я сношу, потом дети куда-то пойдут работать и будут зарабатывать на себя. Сегодня мы знаем, что в обеспеченном обществе мы говорим о 18-летних детях до тех пор, если родители расстались и не платят алименты и обязаны содержать своих детей, то есть 18-летие считается неким совершеннолетием. Человек уже заканчивает среднюю школу, может работать, может учиться дальше и так далее. Юридически родители уже не обязаны содержать детей. Почему я начала с этого? Да потому что процесс взросления детей сегодня очень сильно отодвинулся. Когда я напоминаю людям, что по Галахе дети считаются взрослыми в 12 и 13 лет, люди так это усмехаются, ну, о чем вы говорите, это ж понятно, не в нашем действительно не в нашем мире, потому что ясно, что более обеспеченное общество позволило продлить детство наших детей. И слава Богу, что так. Но вот в этой вот роли родителей подросших детей мы очень часто допускаем одну очень важную ошибку. Мы хотим обеспечить их будущее. То есть мы берем на себя ответственность за то, чтобы нашим детям по жизни было хорошо, и они были счастливы. Так вот, во-первых, Бог нигде нам этого не велел делать. Это наши личные чувства и ощущения. Во-вторых, возникает вопрос, о котором нам стоит задуматься. Бседер, мы еще какой-то срок поможем детям, позаботимся о них и так далее. Но до какого возраста это может продлиться? Я не знаю, тут многие помнят старый советский анекдот. Сидят папа и мама и разговаривают между собой. Ну вот только доведем их до пенсии, а тогда и сможем отдохнуть. Так вот, мне иногда кажется, что сегодняшние родители вполне готовы доводить детей до пенсии за ручку. Кстати, дети отнюдь не рвутся быть ведомыми за ручку. Детям хочется взрослого мира. Детям хочется себя доказать. Если мы их хорошо воспитывали, и у них есть какая-то уверенность в себе, то им очень интересно попробовать вот этот самый взрослый мир. Но мы так боимся, что обкладываем их со всех сторон подушками, чтобы, не дай бог, не упали при знакомстве с взрослыми. И одна из этих подушек – это наша попытка заботиться о том, чтобы наши дети хорошо учились. В моих глазах нет вообще большего абсурда, чем пытаться заботиться о том, чтобы у кого-то другого было желание и терпение учиться. Потому что ничего не поделаешь. Я могу хотеть, чтобы он учился хорошо, я не могу заставить его учиться. Что значит я могу хотеть? Я могу его отправить в самое лучшее учебное заведение. Я могу ему взять репетитора. Я могу давать ему любую помощь, которая ему нужна. Но испытывать желание учиться вместо него я не могу. А мы, родители, из заботы о будущем наших детей очень часто напираемся на эти грабли. И ссоримся с детьми из-за того, что они не учатся. И пытаемся надавить на них, чтобы они занимались. И мне сейчас не важно, или мы говорим про ешиву. Я в твоем возрасте, если бы мне дали твои шансы учиться, и все бы мне обеспечивали, да я бы голову от книги Торы и от Талмуда бы не поднимал. Или мы говорим о математике или любом другом предмете, который родители считают важным. Так вот, давайте на секунду оставим детей и поговорим, что такое взрослый человек. Взрослый человек – это человек, который самостоятельно принимает самые важные решения в своей жизни. Он решает, где и чему учиться. Он решает, где и как работать. Он решает, где жить, на ком жениться и так далее. И если его решения в какой-то из этих сфер были ошибочными, то он должен будет платить за свою ошибку. То есть, если он выберет для себя неподходящую ему профессию, либо он вообще не доучится, о ужас, либо он потом не сможет работать по этой профессии, ему придется пройти переквалификацию. Если, не дай бог, я сегодня в это не буду вдаваться, мы обо всем этом еще будем разговаривать, он себе выберет неподходящую жену или невесту. Слегка жену или мужа, я хотела сказать так, то, не дай бог, его брак может кончиться разводом. И вот эти все ужасы так пугают нас, родителей, которые хотят, чтобы наши дети были счастливые, что мы пытаемся направить наших детей на правильный путь. Ну, скажите сами, кто знает лучше меня, моего ребенка, и кто лучше меня понимает, какой профессии он способен, и что он сможет учить, и что он не сможет учить, и где он будет лучше зарабатывать и так далее. И мы начинаем давить и пихать. А я повторяю, я эту фразу уже многократно говорила. Мир действует по законам физики. Любое действие вызывает противодействие, равное ему воздействию. Так вот, если, допустим, мой ребенок выбрал заниматься музыкой, а я себе говорю, Господи, да в Израиле на каждом шагу, где ты идешь, есть какие-нибудь музыканты, и часть из них очень высокого класса, как он сможет выдержать такую конкуренцию, чего он сможет добиться, он не Моцарт и совершенно не дотягивает до гениальности в этой области. Мы, родители, начинаем всеми силами его уговаривать, музыка для тебя должно быть хобби. А вот учиться ты должен компьютером. Так? Вот там зарплаты, вот там работа. Господа, ну что делать? Ну не лежит у нашего ребенка душа к компьютерам. Она лежит к музыке. Мы закажем ему репетитора. Он будет сочковать занятия или сидеть и прислушиваться, но ничего не делать. Мы будем с ним ссориться. Он будет хлопать нам дверь в лицо и убегать из дома. Если мы не отпустим и не скажем, окей, пусть идет заниматься музыкой и пусть попробует, либо добьется своего, либо обожжется и сам поймет, что нужно искать что-то другое, то мы его не отпускаем в взрослую жизнь. Так вот, как сказала Галит, это было ее название и на сегодняшней нашей лекции, и я просто пришла в восторг, давайте отпустим его до того, как он убежит. И вот, наверное, одна из самых сложных родительских обязанностей это И я помню, как сразу, как только я стала с Божьей помощью матери, моя мама мне стала говорить, помни, что ты растишь их для того, чтобы они в какой-то день ушли от тебя. Кстати, я могу сказать, что отпустить это единственный способ сохранить с ними хороший контакт, дружеские отношения, через какое-то время даже готовность прислушаться к какому-то совету. Но если мы за них держимся во имя их счастья, они одно из двух будет. Либо они вырвятся и убегут, если у них сильные характеры, потому что никто не любит такого давления. Либо я думаю, что все наши слушательницы знают людей, которые честно сделали то, что сказали папа и мама, и папа и мама за них решили. И они всю жизнь живут в таком тихом, депрессивном состоянии, потому что им с папиной-маминым решением плохо, оно им не по душе, они его не любят. Вы даже не представляете, с каким количеством людей я знакома, которые мне говорят такую, когда я спрашиваю, а кем, кто вы по профессии, мне отвечают, я закончил такой-то вуз, но я никогда не работал по этой профессии. Или я работаю тем-то и тем-то, но на самом деле у меня мечта о чем-то другом. Так вот, очень странно. Мы делали все для того, чтобы помочь для их счастья. А выходит, что они от этого совсем несчастливы. Им нехорошо те, кто подались и сделали все так, как мы говорили. То есть, если мы действительно хотим, чтобы наши дети выросли взрослыми, самостоятельными людьми, нам необходимо довериться им и молиться за них Всевышнему, чтобы он их помог. То есть Нам нужно поверить, что наши дети знают, чего они хотят. Если же окажется, что их мечты очень нереальные, то пусть не мы им откажем в этом желании и способности мечтать. А пусть они по жизни убедятся, что это неправильно. И это будет самым лучшим уроком для них самих, потому что когда они решат, что им надо что-то менять в своей жизни, то они приложат к этому гораздо больше усилий, чем если бы мы стояли, надоедали, просили, уговаривали. Теперь, возможно, нам не нравится их выбор. Нам не нравится специальность, которой они хотят учиться. Нам не нравится то, чем они хотят заниматься. И понятно, я не включаю сюда незаконные занятия. То есть, если, не дай бог, у кого ребенок занялся торговлей наркотиками, то я, честно, как я уже не раз говорила, предлагаю вмешать полицию в эту историю. Я сейчас говорю о нормативных семьях и нормативных детях. Когда-то моя дочка, которую я считаю очень способной, кроме математики, значит, когда они должны были в семинаре записываться уже на профессиональное обучение, она мне сказала, что она очень любит маленьких детей, и она хочет работать воспитательницей в детском саду. И ее директор школы просто не могла, и началось: «Да ты что? Это не престижная профессия, это выбирают женщины, у которых очень ограничены интеллектуальные способности. И ты должна вот поговорить с мамой». Псейтер, разговариваем с мамой, то есть со мной. Я спрашиваю: «А почему ты хочешь быть воспитательницей?» Он говорит: «Во-первых, я ужасно люблю маленьких детей, люблю с ними возиться. Во-вторых, мне не хочется быть учительницей, потому что нужно будет решать проблемы дисциплины, кричать, раздражаться. А в садике гораздо легче создать приятную атмосферу». Так вот, слава Богу, я, посоветовавшись с другими людьми, решила, что я ее поддерживаю в ее начинании. И я всегда изумляюсь, когда она мне рассказывает всякие там, что малыши в ее садике вытворяют, и она это рассказывает с веселым смехом, и ей это нравится, и она от этого получает удовольствие. Так я себе всегда говорю: была бы она счастливее, если бы я ее уговорила тогда идти на какой-то более престижный маслул отделения в семинаре, я абсолютно не уверена. Но у меня тогда вышло разговаривать с одной моей знакомой. Она мне говорит: мой муж в жизни бы на такое не согласился. Что это за профессия вообще, воспитательница детского? Так вот, мы себе создали целый ряд представлений по жизни, что важно и что не важно. И мы хотим нашим детям навязать эти представления. Но интересно, что как раз галаха не на нашей стороне, хотя бы с учебой Торы, потому что сказано, что человек должен учиться там, к чему лежит его сердце. И я позволю себе тут, так сказать, сослаться на одного из самых великих людей нашего времени в области Торы. Покойный Рэб Хаим Каневский, как бы это сказать, живой символ Торы в нашем поколении, Зехар Цадик Левраха. Я читала после его смерти, что о нем говорил его сын, один из его сыновей, который сказал, говорит, папа, это просто чудо. Он был сыном Стайплера Зацал и племянником Хазона Иш Зацал. Величайшие мудрецы поколения перед. И они были люди, которые учили Б-июн, то есть очень-очень углубленно каждую деталь. И каким образом Рэб Хаим решил, что он хочет не углубляться в одну вещь, а приобрести энциклопедические знания Торы, и выстоять в этом решении, когда вокруг учили по-другому, нужно было огромные душевные силы. Но именно когда он пошел в своем направлении, он и превратился в величайшего мудреца и знатока Торы прошлого поколения. А я не уверена, что если бы, не дай Бог, его отец и дядя не приняли бы его путь, то он бы достиг таких высот. Кстати, говорят, что его отец с него пылинки сдувал. Он в нем видел символ настоящего мудреца Торы, несмотря на то, что сын учился совершенно по-другому. Нам, как женщинам, конечно, будет трудно понять эту разницу, но разница весьма принципиальна. Так вот, точно так, когда у нас есть вот эти наследственные профессии, и в нашей семье все идут учить медицину. А у этого человека медицина вызывает отвращение чуть ли не на физическом уровне. Или у родителей есть какие-то не осуществившиеся мечтания, и мы их пробуем осуществить через наших собственных детей. И все это ведет к лишнему и ненужному давлению. И никогда человек, который не испытывает внутренней мотивации, не продвинется хорошо в какой-либо области. А если уж мы говорим о высоких зарплатах, доходах и так далее. Я тут недавно общалась с женщиной, которая мне говорит, она уже много лет замужем. Родители ожидали, чтобы она себя посвятила чему-то одному, и считали, что это очень выгодно, и ее одноклассники, которые пошли это учить, хорошо зарабатывают. Она занялась гуманитарными предметами, которые такие высокие доходы не приносят. И вот она уже взрослая женщина, мать нескольких детей, а ей все время доказывают, что она не достигла. И это делается из самых лучших соображений, но у этой женщины это подрывает уверенность в себе, уверенность в своих способностях и талантах. А ни к чему хорошему это не приводит. Теперь, наверное, вопрос – это как действительно отпустить. И вот здесь я недаром начала сегодняшний урок с того, что дети не наши. Мы не можем воспринимать детей только как некое наше продолжение. Марионетку, которая должна жить по тем правилам, которые мы устанавливаем. Да, у нас есть большой жизненный опыт, но жизнь вокруг меняется таким темпом. И то, что вчера было актуально, сегодня уже совсем не актуально. То, на чем вчера зарабатывали прекрасно, сегодня уже никак не является источником заработка. После войны одним из возродившихся еврейских центров был Антверпен в Бельгии. И 90% религиозных мужчин работали на алмазной бирже, обтачивали алмазы и на каком-то уровне и торговали ими и так далее. И это была такая доходная статья заработка, такая хорошая специальность. Уже я первый раз в Антверпене была 25 лет тому назад. Уже тогда это уже не была профессия, не была специальность, и люди разговаривали о том, что еврейские общины в Антверпене перенесли большой экономический кризис, потому что это перестало быть ручной работой. К этому люди, которые превратили это в свою профессию, стали все меньше и меньше нужны. И сколько таких профессий есть сегодня, которые уходят в прошлое, которые больше не нужны? Мы беремся предсказывать, что вот будет у него вот такое образование и вот такая профессия, и он себя обеспечит на всю жизнь. Кто сказал? Что мы знаем о том, что будет еще через 10-15 лет? Жизнь меняется у нас на глазах, когда в лучшую, когда в худшую сторону, но буквально у нас на глазах. Так вот, невозможно обеспечить вот это вот светлое будущее. А в попытках обеспечивать его мы отнимаем у наших детей свободу выбора и ссоримся с ними из-за этого систематически и постоянно. И вопрос один. Зачем оно нам нужен? Потому что когда мы поймем, что каждый человек должен попробовать свой путь и свои ошибки, и что люди учатся на опыте, но только на своем, и что нужна огромная душевная зрелость для того, чтобы учиться на чужих ошибках, тогда наши отношения с детьми станут намного легче, и нам легче будет принимать решения наших детей и давать им поддержку в случае неудач, не стоять там с ощущением, но я ж тебе говорила, а ты не слушал. А наоборот, в этот момент сказать не страшно, попробовал. А если были растрачены деньги на образование, и нет у нас теперь других денег, то вот прекрасный жизненный опыт начать работать даже на черных работах или на студенческих ставках и подобным образом оплачивать себе теперь учебу того, что ты сам хочешь. И когда человек это делает, он по-настоящему взрослеет и становится независимым, стоит на своих ногах, лучше себя понимает и ценит родителей, которые его поддержали, хотя им не нравилось то, что он делает. Тов, женщины, я нарочно оставила побольше времени, потому что я уже видела в чате, что все время всплывают вопросы. Так вот, давайте перейдем к ним, если они есть.
Спасибо большое. Да, я вижу тоже вопросы, но спрашивают, что бы вы посоветовали девушке 19 лет, которая очень переживает, что у нее нет тяги ни к чему-то конкретному и не мотивировано учиться ничему конкретно. Как найти себя? Спасибо.
Вопрос непростой. И я думаю, что в таком случае нужно начать не с учебы, а с работы. Идти работать на низкооплачиваемом месте и за это время подрасти и прийти к каким-то решениям, понять, чем я хочу и чем я не хочу заниматься. Потому что если нет никакой мотивации, то никакого толку от учебы не будет. Идти учиться просто так. Зачем? Что я потом буду с этим делать? Это не так страшно, если человек работает. Это дает очень много жизненного опыта.
Спасибо. Я вот, мне кажется, может, я что-то пропустила. Пишут, что как замечательно быть воспитателем, что это даже хороший воспитатель, это важнее даже, чем в старших классах учитель.
Я с этим абсолютно согласна, но не все так считают. Как бы это сказать, не престижно.
У нас есть поднятая рука. Ирина, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Знаю, время дорого. Вот утешительный приз, госпожа Цепора, для тех, кто уже в свое время не было такой замечательной, гениальной госпожи Цепоры. Ну, просто фантастика, знаете. Я завидую всем, кто вовремя эти лекции слушает. Вообще, я считаю, что в заслугу Толдот уже должен прийти Машиах. Все сказали амен. Вопрос, смотрите. Когда у нас что-то случается, мы вот учим с раввинами, и это как бы по кабале, и вообще по всему, так сказать, здравому смыслу, что надо всегда поблагодарить Всевышнего, потому что мы не знаем, что могло быть и хуже, да, то есть даже, не дай бог, что-то там упал, ну, ничего не, там сломал палец, окей, могу же сломать и руку. Поэтому как бы за все спасибо. И кто знает, что взамен чего дается. И вот в связи с этим я думаю, что я тоже попала под раздачу вот именно того, что, как вам сказать, ну вот не было выбора профессии по тому, как вот считалось там талантами, способностями. И я вот думаю, может быть утешительным призом то, что если бы я, например, пошла бы по вот тому, что мне нравилось, как говорит, а могло быть и хуже. То есть, может быть, что в той профессии меня бы догнали какие-то вещи, которые бы могли, ну, скажем, да, повредить в моей жизни и помешать, и сделать гораздо хуже, чем если я просто, скажем, там вот не нашла себя и вот не нашла. Может быть, если бы я как бы нашла, то было бы хуже. Вот, вы понимаете, вот может ли это быть утешительным призом для тех, кто все-таки попал вот в ту группу людей? Ну, вот так, госпожа Цепора. И еще хочу сказать, что, знаете, я не знаю, как в Израиле, но в Америке берут нянь детям, которые воспитали огромное поколение детей, и эти дети воспитаны хорошо именно нянями, потому что родители так заняты, что если ты имеешь хорошую вот эту воспитательницу, то ты выиграл, и у тебя ребенок более, как говорится, что ли построен, ну, более подготовленный к, скажем, своему вот этой школе, и какие-то пробелы воспитания, которые бы у родителей, которые работают, знаете, и вот это вот очень важно, это счастье, госпожа Цепора, что вот такие вот воспитательницы от, как говорится, от Бога, это очень важно, всем желаю. Да, все. Вот вопрос, может ли это быть утешительным призом, вот такой вот, ну, так вот думать, чтобы себя не гнобить и не считать, вот, я там не реализована. Ну, тем более, что сегодня можно себя в любом возрасте человек реализовать, что-то печь, что-то вышивать, прямо на видео выставлять. И вот может ли такое быть, госпожа Цепора, что все-таки что-то тебя не пустил Всевышний, и может быть лучше так, чем могло быть и хуже.
Дорогая Ирина, я предлагаю в прошлом вообще не видеть утешительный приз или еще что-то. Прошлое – это наша жизнь. В любой жизни, с любой профессией мы набрались жизненного опыта, мы набрались понимания вещей. Мы научились каким-то навыкам. Мы научились обеспечивать себя. Мы научились понимать, что для нас более важно, а что менее важно. И самое главное, вы правы. До последнего дня жизни не можно себя реализовать в вещах, на которые в молодости не было возможностей, времени, средств и так далее.
Спасибо. А можно вернуться вот еще раз к тому вопросу, который у нас был не даже в одном из первых наших уроков цикла, где мы говорили о том, что был вопрос слушательницы про ребенка, который инфантилен, дома, не хочет никуда уходить, ему хорошо дома, его кормят, поют, и все замечательно. Вот вернуться к такой ситуации.
Смотрите. В таких случаях, если мы видим, что такой ребенок открыто бездельничает, мы как родители можем сказать, что послушай, ты уже взрослый, ты должен вносить какую-то свою долю в семейную жизнь. Помощь по дому, какие-то материальные средства. И папа с мамой не бесплатный обслуживающий персонал, а дом это не жизнь, скажем так, это не путевка на курорт, где тебя все должны обслуживать. Это может быть начато по-хорошему, но не надо чувствовать, пока мы чувствуем, что мы плохие родители, которые не готовы заботиться о бедном ребенке, или если этот наш несчастный 20-летний, а иногда и 25-летний ребенок бросает нам, что вы за родители, если вы от меня там требуете чего-то в ответ за то, что в семье? Я извиняюсь, это семейная жизнь, мне все несут свою часть, свою ответственность, каждый должен вкладывать. И если мы это будем, как бы это сказать, требовать спокойно, с улыбкой, но очень-очень твердо, мы поможем человеку начать выходить из вот этого вот инфантильного состояния. Позаботьтесь обо мне, а я буду в компьютерные игры играть. Одна из этих игр просто замечательная. Ищу, где меня примут сразу менеджером, что я буду вкалывать как простой рабочий. Сегодня очень многие играются в эту игру. Окей.
Я думала, вопрос – это благодарность, да?
Да, большое спасибо всем женщинам за благодарность. Но если есть еще вопросы, то это как раз…
Я сама…
О, есть хороший вопрос. В наше время дети довольно долго зависимы материально от родителей. Что вы думаете? Конечно, они зависимы от родителей, потому что мы продолжаем все платить. Так как будут? Зачем быть независимым? Так вот, дорогие женщины, я хочу сказать, в моих глазах, когда мы приучаем детей платить из своих денег за какие-то вещи. Начнем с самого простого. Они еще вообще не зарабатывают деньги. Мы им даем карманные деньги. Но вот, допустим, подошла экскурсия. Подходит к нам наш дорогой детеныш, которому мы оплатили эту экскурсию. И говорит: мама, а теперь мне хочется всяких вкусняшек. Мама, естественно, открывает кошелек, и наша бэйби бежит покупать себе вкусняшки. А можно ответить: дорогой, вот на это у тебя и есть карманные деньги. Купи себе то, что тебе хочется. Революционный подход. Так? С возрастом детям хочется, детям сегодня все время хочется. И я их даже не обвиняю, потому что весь мир вокруг сегодня построен на том, чтобы мы потребляли, потребляли и потребляли без конца. Но вот пошла речь о брендах. Дорогой, мой бюджет, наш семейный бюджет позволяет на твою одежду потратить столько-то и столько-то. Если ты хочешь бренд, то тебе придется подзаработать. Даже для мальчиков в ешивах по-прежнему существуют денежные премии за экзамены. Я уже не говорю про ребят, которые умеют что-то сделать руками, про девочек, которые могут найти какую-то работу и подрабатывать. И когда мы, когда это их деньги, и мы позволяем на них покупать то, что у нас дома позволено, и когда они сами что-то зарабатывают, постепенно приходит гордость. что они могут справляться как-то материально, что они опираются на свои способности. И потихоньку человек будет учиться, что нужно не ложиться камнем на шею родителей. Я когда слышу разговоры женатых пар, которые сидят у меня и совершенно спокойным голосом говорят, ну, раз вот это нам совершенно необходимо, и поверьте, не о хлебе с молоком идет речь, а так как на это денег нет, то пусть папа с мамой подбросят, они могут. Я думаю, что мы разбаловали детей, не даем им быть взрослыми и самостоятельными. Возможно, это наша потребность, чтобы они от нас зависели. Так надо проверить, или это полезно окружающим обеим сторонам, и нам, и им. А как с теми, кто и работали, и учились, и дома папа, мама трудоголики, и понимают так, что нет другого пути, и не надо им сочувствовать, если не можешь помочь конкретно? Я не очень поняла, в чем вопрос здесь. То есть, за что им надо сочувствовать? Что им тяжело? Или за то, что папа-мама трудоголики? Если вы можете, напишите, в чем, в какой точке они нуждаются в сочувствии.
Спасибо. Мы немножечко, по-моему, переходим в нашу тему, которая, я думала, будет целый урок посвящен финансовым отношениям со взрослыми детьми. Но это
о,
сейчас...
О-о-о! То есть не надо им помогать, когда они женятся, квартира, мебель, у них нет своих денег на это. Об этом мы будем говорить отдельно вообще, роль ради. Что такое обязанность потери родителей женить детей?
У нас есть поднятая рука, только я не могу прочитать имя. ИМС.
Плюс еще. То давайте попробуем.
А, уже время, да.
Есть минутка или нет?
Минутка.
Быстренько.
Минутка. А хотела спросить насчет выбора профессии для девочки 18-летней. Ну, как бы умная девочка, но... Не хотела бы там посвящать себя 2-3 годам учебы такой интенсивной, но очень талантливая в других вещах, например, как и цуфпним, там этот, не знаю, как это на, я не знаю, как это сказать на... Да, вот такое. Но с другой стороны, как бы финансово, как женщина, ты много не заработаешь, если ты хочешь помогать его мужу, который будет сидеть в колледже. И как бы девочка хочет такое будущее, но с другой стороны, не знаю, вот как-то хотелось бы правильно направить, вот как вы говорите, с одной стороны, тянет на такие вещи, а с другой стороны, как бы ты тоже хочешь заработать деньги, чтобы справиться с финансами после замужества.
Okay.
Ну, какой-то есть ответ на это?
Так, у меня есть только один ответ. Сесть и вдвоем обсудить, чего она хочет больше и ради чего она готова сделать больше усилий и стараться.
Поняла. Спасибо, Рабицин. Тадара-бара-бара-ба.
Всего хорошего.
Thank you.
Том. Дорогие женщины, мы должны передавать микрофон дальше.
А, у нас есть дальше. У нас нету, по-моему, рука за нами.
А, окей, тогда тут еще. значит, по поводу того, как посочувствовать людям, переживание, что не хватает времени у таких занятых навсегда на нормальный сон, отдых, это действительно очень тяжелая сторона. Люди, которые воспитаны трудоголиками, и вся жизнь проходит мимо них. Когда будем говорить об отношениях с взрослыми, детьми, родителями и так далее, мы коснемся этого. Это не секунда. Это очень важная тема, которую вы подняли.